Здравствуйте, дорогие друзья! Я предлагаю вашему вниманию 8-й подкаст на сайте airpod.ru. Сегодня я хотел бы поговорить о Высоцком. А точнее, тема программы будет сегодня «Высоцкий во Франции». Этот выпуск вы слушаете благодаря статье Марка Цибульского. В интернете статья эта опубликовалась впервые 13 ноября 2003 года, а дополнена была 21 января 2007 года. Первоначальный вариант этой статьи был опубликован в газете «Наш взгляд» в Торонто в Канаде в 1997 году.
Охотный ряд, охотный ряд.
География зарубежных поездок Владимира Высоцкого настолько широка, что и по сей день изучена не полностью. Не только в тех странах, куда обычно едут туристы из Европы, Италии, Испании, Англии побывал он, но даже в Марокко и на Канарских островах. С плохо скрытой завистью писал в 1989 году журналист из журнала «Молодая гвардия». Он, пожалуй, единственный из советских людей, кто отдыхал на острове Таити. Впрочем, завидовали Высоцкому многие. И коллеги по театру, и совсем незнакомые люди. Однажды на концерте, получив предложение задавать вопросы, одна зрительница спросила: «А вы во Франции один раз были?» В голосе явно слышалась надежда на то, что один. Тогда выходило бы, что она, не побывав там ни разу, отстала ненамного. Нет, не один раз был Высоцкий во Франции. Начиная с 1973 года приезжал он туда ежегодно. Иногда и по нескольку раз в год, и жил подолгу, неделями и месяцами. Там состоялось первое его официальное выступление за пределами стран социалистического лагеря. Там были выпущены лучшие его пластинки.
Sommeillant, je vois la nuit, des crimes lourds. Où l'on saigne, pauvre moi, pauvre de moi, l'outre est pleine à craquer. Au matin, comme il est âcre, le goût du vin maudit va, dépense tout mon crédit, car j'aurai soif aujourd'hui. Et rien ne va, plus rien ne va pour vivre. Comme un homme, comme un homme, comme un homme droit, plus rien ne va pour vivre comme un homme doit. Dans tous les cabarets sans fond, où je m'enterre chaque nuit, je suis l'empereur des bouffons, le frère de n'importe qui. Je vais vomir mon repentir au pied de tabernacle. Mais comment prier dans la fumée de l'encens des diacres? Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Et comme un vieux loup dans les bois, en fuyant le pire, je suis resté tout seul avec moi, près de les montagnes où l'on respire. C'est là que je voulais trouver un air nouveau, plus haut, mais qui reconnaît de loin un vrai sapin d'un faux sapin. Rien ne va, plus rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit. Loin de tout manège, je suis ma vie en laissant ma trace dans la neige. Pour qu'il me retrouve l'ami qui me suit, loin de tout cortège. Venez, levez-vous, venez par ici, devant et derrière, nous n'avons que faux amis, faux amours, faux frères. Vois-tu les sorcières ici ou là, dans la forêt qui bouge? Vois-tu le bourreau tout là-bas, avec son habit rouge? Plus rien ne va ici, déjà, sur mon chemin de terre.
bien peur que l'au-delà ressemble à un enfer. Rien ne va plus, rien ne va pour vivre comme un homme, comme un homme, comme un homme, comme un homme droit. Plus rien ne va pour vivre comme un homme droit.
Первые визиты Высоцкого во Францию 73-74 годах не отмечены практически ничем, кроме тех неловких ситуаций, в которые частенько попадали туристы из Советского Союза. Вот один из таких случаев. Подъехав к своему дому, Высоцкий и Влади обнаружили, что припарковать машину негде. Влади вышла, и Высоцкий, найдя наконец-таки место для парковки, начал снимать дворники и зеркало. За этим занятием застал его полицейский. Поскольку Высоцкий не мог ничего толком объяснить, его французский был в то время еще совсем плох, страж порядка взял его за локоть и повел в полицию. Володя стал кричать: «Марина! Марина!» Марина вышла. Полицейский сказал ей: «Он снимал зеркала и дворники». «Так он из Москвы, он русский». До полицейского дошло: «Извините, мсье, я не знал, что вы русский, я знаю, что у вас это снимают».
То глубокие руки шире, не спешите, 3-4, бодрость духа, грация и пластика, общий укрепляющая, утром отрезвляющая, если жив, пока еще гимнастика. Если вы в своей квартире, лягте на пол, 3-4, выполняйте правильно движение, прочь влияние извне, привыкайте к новизне, вдох глубокий, то и зене мошенья. Очень вырос в целом мире грипповирус, 3-4, ширится, растет заболевание. Если хилый, сразу гроб, сохранить здоровье чтоб, применяйте, люди, обтирание. Если вы уже устали, сели, встали, сели, встали, не страшны вам Арктика с Антарктикой. Главный академик Йоффе доказал, коньяк и кофе вам заменит спорт профилактика. Разговаривать не надо, приседайте до упада, да не будьте мрачными и хмурыми. Если очень вам не мется, обтирайтесь, чем придется, водными займитесь процедурами. Не страшны дурные вести, мы в ответ бежим на месте, выигрыши даже начинающий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий. Красота среди бегущих, первых нет и отстающих, бег на месте общепримиряющий.
Впрочем, были и положительные впечатления от первых поездок. Например, в мае 73 года Высоцкий получил возможность присутствовать на открытии Каннского кинофестиваля. Его многолетний партнер по театру Золотухин в те дни записал в своем дневнике: «Приехала из Парижа Галя Евтушенко. Все газеты напечатали огромные портреты Володи в смокинге и с Мариной на открытии Каннского фестиваля». Замечу, что это явное преувеличение. Не имея возможности посмотреть все газеты, отмечаю, что ни коммунистическая «Юманите», ни вполне консервативная «Монд», ни журнал «Пари Матч», ни другие газеты, освещавшие Каннский фестиваль, не только не поместили портрета у Высоцкого, но и ни словом не обмолвились о нем.
Долго Троя в положении осадном оставалась неприступною твердыней, но троянцы не поверили Кассандре. Троя, может быть, стояла б и поныне. Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу Трою, павшей в прах». Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. И в ночь, когда из чрева лошади на Трою спустилась смерть, как и положено, крылата, над избиваемой безумною толпою. Кто-то крикнул: «Это ведьма виновата! Безумолку безумная девица!» Кричала: «Ясно вижу трой упавший в прах!» То ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах! Во все века сжигали люди на кострах! И в эту ночь, и в эту смерть, и в эту смуту, когда сбылись все предсказания на славу, толпа нашла бы подходящую минуту, чтоб учинить свою привычную расправу. Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу трою павший в прах!» Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах. Конец простой, хоть необычный, но досадный. Какой-то грек нашел Кассандрину обитель и начал пользоваться ей не как Кассандрой, а как простой и ненасытный победитель. Безумолку безумная девица кричала: «Ясно вижу трой упавший в прах!» Но ясновидцев, впрочем, как и очевидцев, во все века сжигали люди на кострах. Во все века сжигали люди на кострах.
В третий раз Высоцкий приехал в Париж в конце января 1975 года. Это уже не была просто увеселительная поездка. У Высоцкого были планы работы в кино. Правда, дальше планов дело не дошло. Вот что он писал Ивану Бортнику из Парижа. «То, что я тебе рассказал про кино, пока очень проблематично. Кто-то с кем-то никак не может договориться». В тот год состоялось знакомство Высоцкого и Депардье. «Меня познакомила с Владимиром Марина Влади», — позднее вспоминал французский актер. «Он пел мне свои песни, и хотя я не понимал ни слова, но чувствовал их. В Высоцком поражали открытость и щедрость души». Через много лет Жерар Депардье собирался исполнить одну из главных ролей в фильме «Каникулы после войны» по сценарию Высоцкого и Володарского. К сожалению, идея так и не была воплощена в жизнь.
Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Мне теперь не понять, кто же прав был из нас в наших спорах без сна и покоя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Мне не стало хватать его только сейчас, когда он не вернулся из боя. Он молчал не впопад и не в такт подпевал, он всегда говорил про другое. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвалась, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить, а в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде, наши павшие, как часовые. Отражается небо в лесу, как в воде.
и деревья стоят голубые, отражается небо в лесу, как в воде, и деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне, нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.
С кино во Франции у Высоцкого не вышло, зато на студии «Шан Дюмонт» был записан двойной альбом, 22 песни. Правда, выпущен свет он был уже после смерти поэта, в 81 году. Запись эта хорошо известна и специалистам, и любителям, но то, что она сделана именно зимой 75 года, до сих пор никому не приходило в голову. Между тем, существуют точные доказательства сказанного. На фонограмме интервью для программы «60 минут», записанного в Нью-Йорке летом 76 года, есть слова интервьюера: «Высоцкий едет в Монреаль записывать пластинку. Он делает это, несмотря на то, что в свое время у него были столкновения с советскими властями, не желавшими допускать выход альбома его ранних песен, записанного во Франции». В июне того же 76 года Руан, устроивший три беседы с Высоцким на радиостанции «France Music», на прощание сказал: «Пожелаем Владимиру Высоцкому скорейшего выхода его двойного альбома, записанного во Франции уже год назад и заблокированного без видимых причин». Таким образом, датировка записи первой французской записи Высоцкого не подлежит сомнению.
Я весь в свету, доступен всем глазам. Я приступил к привычной процедуре. Я к микрофону стал как к образам. Нет-нет, сегодня точно к амбразуре. И микрофону я не по нутру. Да голос мой любому обостылит. Уверен, если где-то я совру, он ложь мою безжалостно усилит. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Сегодня я особенно хриплю, но изменить тональность не рискую, ведь если я душою покривлю, он ни за что не выпрямит кривую. Он бестия потоньше остря, слух безотказен, слышит фальшь Тойоты. Ему плевать, что не в ударе я, но пусть я верно выпиваю ноты. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. На шее гибкой этот микрофон своей змеиной головою вертит. Лишь только замолчу, ужалит он. Я должен петь до одури, до смерти. Не шевелись, не двигайся, не смей. Я видел жало, ты змея, я знаю. И я как будто заклинатель змей. Я не пою, я кобру заклинаю. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара, жара, жара. Прожорлив он и жадностью птенца, он изо рта выхватывает звуки. Он в лоб мне влепит 9 грамм свинца. Рук не поднять, гитара вяжет руки. опять не будет этому конца. Что есть мой микрофон, кто мне ответит? Теперь он как лампада у лица. Но я не свят, и микрофон не светит. Мелодии мои по прощикам, но лишь сбиваюсь с искреннего тона. Мне сразу больно хлещет по щекам недвижимая тень от микрофона. Бьют лучи от рампы мне под ребра, светят фонари в лицо недобро и слепят с боков прожектора. И жара! Жара!
В тот визит во Францию Высоцкий познакомился с известными цыганскими певцами Володей Поляковым и Алешей Дмитриевичем. Их познакомил Михаил Шемякин, которому Высоцкий послал из Москвы тексты старых песен. «Дорогой мой Миша», – писал Высоцкий, – «посылаю тебе кое-что для пластинки с Алешей». Речь идет о пластинке Дмитриевича, над изданием которой работал Шемякин. «Может, кое-что и пригодится. Здесь 20-е и 30-е годы. Не надеюсь, что Алеша выучит. Ну так все равно может пойти в дело. Глядишь, кто и споет в русских кабаках». Более ничего о контактах Высоцкого с Дмитриевичем неизвестно. Но, как часто бывает в отсутствии фактов, бурным цветом произрастают вымыслы. Сафошкин, например, пишет так. «Среди поклонников таланта Алеши Дмитриевича был Владимир Высоцкий. Их познакомила Марина Влади. Наш именитый бард был потрясен услышанным и сказал после концерта: «Эти песни не заучиваются, они выплескиваются из сердца. Его немного надломленный голос подчеркивает характер вечного бродяги, вышедшего из ночи». И не Влади их познакомила, и концертов Дмитриевич не давал, он пел в ресторанах, а самое главное, не изъяснялся Высоцкий таким чудовищным стилем. Так что весь пассаж пусть остается на совести господина Сафошкина.
Нежная правда в красивых одеждах ходила, принарядившись для сирых блаженных коллег. Грубая ложь эту правду к себе заманила, мол, оставайся-ка ты у меня на ночлег. И легковерная правда спокойно уснула, слюни пустила и разулыбалась во сне. Хитрая ложь на себя одеяло стянула, в правду впилась и осталась довольна вполне. И поднялась, и скроила ей рожу бульдожью. Баба как баба, и что ее ради родить? Разницы нет никакой между правдой и ложью, если, конечно, и ту, и другую раздеть. Выплела ловко из кос золотистые ленты и прихватила одежды, примерив на глаз. Деньги взяла и часы, и еще документы. Сплюнула, грязно ругнулась и вон подалась. Только к утру обнаружила правда пропажу и подивилась, себя оглядев делово. Кто-то уже раздобыв где-то черную сажу, вымазал чистую правду, а так ничего. Правда смеялась, когда в нее камни бросали. Ложь это все и на лжи одеяние мое. Двое блаженных коллег протокол составляли и обзывали дурными словами ее. тот протокол заключался обидной тирадой. Кстати, навесили правде чужие дела. Дескать, какая-то мразь называется правдой. Ну, а сама пропилась, проспалась догола. Голая правда божилась, клялась и рыдала. Долго скиталась, болела, нуждалась в деньгах. Грязная ложь чистокровную лошадь украла и ускакала на длинных и тонких ногах. Некий чудак и поныне за правду воюет. Правда в речах его правды наломанный грош. Чистая правда со временем восторжествует, если проделает то же, что явная ложь. Часто разлив по 170 граммов на брата, даже не знаешь, куда на ночлег попадешь. Могут раздеть, это чистая правда, ребята, глядя, штаны твои носит коварная ложь. Глядь, на часы твои смотрит коварная ложь. Глядь, а конем твоим правит коварная ложь.
Тогда же, зимой 1975 года, Высоцкий встретился в Париже со своим преподавателем во время учебы в школе-студии МХАТа Синявским на вручении тому литературной премии. Не знаю, может, напрасно я туда зашел, а с другой стороны, хорошо, хожу свободно и вовсе их не чураюсь, записал Высоцкий на следующий день в своем дневнике. Разумеется, о том, где Высоцкий провел вечер, компетентным органам стало известно моментально. Ночью последовал телефонный звонок. «Ты из повиновения вышел?» «Я в нем и не был», — ответил Высоцкий. Тем не менее, было неприятно. Занервничали мы. Как они все-таки, суки, оперативны. Сразу передали по телетайпу, мол, был на вручении премии, записано в дневнике Высоцкого. Однако никаких видимых последствий для Высоцкого та история не имела. Запрещений или даже ограничений заграничных поездок не последовало. Летом 76-го года Высоцкий вновь приезжает во Францию.
Охотный ряд, охотный ряд.
Что, интересно, что дальше произошло? Но продолжение в следующей части. Вторую часть этой программы слушайте на сайте nikolaykhvorost.rpod.ru. Ну и в конце концов, ребят, ну напишите хоть что-нибудь, да? Кричу же ведь в пустоту. Ну кому лень регистрироваться? Напишите на адрес программы охота в ряд @yandex.ru. У микрофона был Николай Хворост. Всего вам доброго. Пока.
Охотный ряд, охотный ряд.